Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. В 1919 году ради эффектных кинокадров в Праге придумали опасный трюк. Самолет должен был пролететь под железнодорожным мостом через Волтаву. Закончился эксперимент несчастьем. Поднырнув под мост, самолет убил кинооператора, стоявшего в лодке. Божество кинематографа осмелело и принялось истреблять своих жрецов. Трагический финал пражского аэроэксперимента показывают в Болонье на фестивале «Возвращенное кино». Синематека Болоньи – главная в мире фабрика, восстанавливающая старые фильмы, и достижения этой фабрики ошеломляют. Каждый год фестиваль возвращает публику на 100 лет назад, и в 2019 году мы путешествуем по киноархивам 1919-го. В Европе кончилась война, невидимая рука на экране перелистывает скрепленные сургучными печатями Версальский договор, а в Калифорнии подписано историческое соглашение о создании компании United Artists. Мэри Пикфорд счастлива, Чарли Чаплин пляшет и корчит рожи. Искусство долговечнее политики. Версальский договор давно нарушен и позабыт, а United Artists празднует столетие. Теперь Одесса, похороны Веры Холодной, прощание со старым российским кинематографом. И жуткие кадры, сделанные оператором Деникинской армии, ненадолго отбившие у красных Киев и Харьков, эксгумация трупов узников, замученных чекистами. Расстреливали по ночам, тела закапывали в городском саду или прямо во дворе зданий, реквизированных жутким ведомством Дзержинского. Фильм похож на знаменитую хронику эксгумации в Катыни. В 1919 году Мурнау снимает «Сатану» – драму в трех частях о влиянии сил зла на человечество в разные эпохи. В 20 веке «Сатана» перевоплощается в революционера Гродского. Фильм не сохранился или не найден в архивах, отыскались только отрывки в Испании, любовные сцены из первой части, видимо, вырезанные цензурой, и в Японии. Смотрим эти фрагменты во дворе синематеки под открытым небом. Здесь на время фестиваля устанавливают единственный функционирующий в Италии, а может быть и во всем мире, угольный проектор начала 20 века. Куратор программы Мариан Левински сравнивает эти сеансы с японской чайной церемонией. Дело не столько в чае, сколько в уникальном сочетании обстоятельств. Дым угольного проектора, музыка аккомпаниаторов-виртуозов, прохлада после знойного дня, всемирная компания синефилов – таковы ингредиенты чайной церемонии этой ночи. Вслед за отрывками из «Сатаны» показывают сохранившуюся в Японии копию шедевра «Новогодняя ночь» Лупу Пика, «Каммершпиле», снятая без единого поясняющего титра. В праздничную ночь в квартире хозяев пивной, заполненной хмельными компаниями, идет сражение за сердце буфетчика. Ненавидящие друг друга мать и жена пытаются перетащить горемыку на свою сторону, но доводят до смерти. И по всему дому мечутся пьяницы в жутких карнавальных масках, словно духи преисподней. Еще один фильм «Лупу Пика. Хватит убивать» показывают впервые за 80 лет. И это последняя картина, которую Национальный архив Германии соглашается копировать на пленке. Отныне будут только цифровые копии. За юного русского вольнодумца, безжалостно казненного ни за что, мстит его отец-скрипач. Потом, по воле обстоятельств, становится убийцей муж его дочери. Имеет ли право государство убивать? Этот вопрос Лупу Пик задавал в 19 году, но отменена смертная казнь ФРГ была только через 30 лет. В 1919-м дебютирует в кино Карл Теодор Дрейер, фильм «Президент о соблазненной и покинутой прислуге». Появляется первый гей-фильм, не такой, как все. В Канаде снимают драму о собаке, спасшей эмансипе от насильника. В Праге картину о судьбе юного сутенера. а в Индии появляется история о детстве Кришны, вдохновленная европейскими картинами про Иисуса. Божество играет 7-летняя девочка. Российское кино 2019 года в Болонье представляет уцелевшие не полностью, нет финала, но известно, что все покончили с собой, мелодрама Якова Протазанова «Дитя чужого». Измученный ревностью архитектор считает, что его жена забеременела от графа и убивает его на дуэли. Подушки, ковры, вазы, картины, запонки – неужели это разгар гражданской войны? Киновед Петр Багров рассказал мне, что происходило в российском кино в 1919 году.
Петр, фильм, который представлял Россию в программе кинематографа 1919 года, удивительный, потому что трудно ожидать, что в этом году снимались фильмы с аристократическими дуэлями, запонками, коврами, вазами и такого рода сюжетами. Это какая-то аномалия или... Такого кино по-прежнему было много в 19 году.
Практически только они и снимались. Ну, собственно, было две страны, два государства в рамках одного, потому что в Советской России, в Петрограде и в Москве снимались агитки. Как правило, короткометражные, в основном, где, значит, герой прозревал. Он дезертировал, значит, из Красной Армии, потом он прозревал, потому что с кем-нибудь разговаривал что-нибудь, или, допустим, видел сон про епископа Гатона. Это один вариант. Или они пытались даже в Советской России делать то же самое, что делали и все предэмигранты, которые в основном сконцентрировались на юге России, в Ростове, в Крыму, немножко в Одессе. Они продолжали снимать то, что они умели снимать, именно вот это дореволюционное русское кино. С таким жанровым разграничением, с сюжетами, как правило, сугубо аристократическими. Если какая-то реальность на экране была, скажем, в 1912 году, 1913, во время войны, это был сплошной эскапизм. И все они повторяли одни и те же модели. Но дело в том, что мы почти ничего не знаем про это кино 19-го года, потому что не было прессы. Не было специальной кинопрессы. В прессе обычной было не до серьезных рецензий, максимум анонсы. Поэтому мы знаем только названия этих картин и иногда состав актеров. А фильм очень мало сохранилось. Но сделано было тогда, я никогда толком не считал, но что-то порядка сотни фильмов. Суммарно. Причем это, в общем, крупнейшие имена. Ну, Бауэр к этому времени умер уже. Вот Протазанов тот же самый. Александр Волков, который стал ведущим режиссером в «Эмиграции». Но такое кино тупиковое совершенно. И это, на самом деле, особенно вот в этой программе, хорошо видно по контрасту с «Хроникой». Когда снимается, значит, «Зверство большевиков», уже при Деникине снимается. И в это время рядышком совсем. Здесь Харьков, допустим, да, а тут Крым. Рукой подать. Снимается такое кино из жизни аристократической. И никаких там очередей нету в кадрах. Расстрелянных членов съемочной группы, которые были уже... «Раба любви», на самом деле, картина более-менее точная.
Протазанов снимал этот фильм в Крыму. Он готовился к отъезду.
Я не знаю, готовились ли они намеренно, но об этом еще Наталья Нусинова, которая писала очень хорошую книжку о кино эмиграции, писала о том, что, согласно мемуарам Ханжонкова, они все поехали в Крым, потому что там замечательные пейзажи, и тепло, и светло. Она говорит, ну, мало того, что там тепло и светло, там еще очень удобно туда уезжать. Они были к этому готовы. Потому что дальше они действительно, как та же Нусинова с Цивьяновым написали лет 30 тому назад, эмигрировали не кинематографисты, а вся кинематография. Там остались единичные просто имена. Потом кто-то вернулся. Но действительно, вот они все из Ялты, как правило, в Константинополь, оттуда в Марсель, и начинается новая страница кино-русской эмиграции. Протазанов тоже ведь уехал, потом вернулся в 23-м году.
Вы упомянули этот отрывок, который был показан, о зверстве ЧК. Это сделано пропагандой Деникинской армии и копией из Бундесархива. Но вы говорите, что и в Госфильмофонде есть такой клип. Значит, есть еще какие-то сделанные в Белой армии хроники?
Да, и не только хроники, игровое кино тоже было. Белые снимали агитки, такие же примитивные, как и красные. Есть такой фильм «Жизнь Родине, честь никому». То же самое, что у нас, в смысле у нас, что в Советской России снимается. И стиль тот же самый, и грим такой же, и операторская манера та же самая. В этом смысле все было очень похоже. Я не знаю, честно говоря, судьбу конкретно этой копии. Возможно, что она просто и попала-то через по фиафовскому обмену из Госфильмофонда. Ну да, поэтому, конечно, было бы интересно посмотреть на весь корпус того, что они снимали тогда. Могли быть какие-то вещи любопытные, потому что есть, например, картина «Поликушка» по Толстому, которую здесь не показали, потому что она относительно каноническая. Это тоже, в общем, дореволюционное кино, но это рангом повыше, потому что литературная основа приличная, замечательный актерский состав, главную роль Иван Москвин из художественного театра. И это стало такой первой большой кассовый хит советской России, потому что «До за границей» он попал только в году 22-м, но снимался в том же самом 19-м. Или есть очень странная картина, сделанная не то Протазановым, не то Волковым. Тогда же где-то в Ялте, скорее всего, может быть, рядышком где-нибудь в Ростове, не знаю. Скорее всего, в Ялте. Под названием «Люди гибнут за металл». Вот это уже интересная вещь, потому что здесь начинает смешиваться жанр. Это начинается как комедия, заканчивается как такая очень зловещая мелодрама. И вот это то, что происходит после революции. На самом деле, вот кино 18-го года, это очень интересно, потому что они начинают чувствовать свободу, они начинают смешивать жанры, идут запрещенные сюжеты, какие-то церковные, религиозные, сатанинские даже. Или наоборот, отец Сергий, да, которого нельзя было снимать, потому что Толстой, отлученный от церкви, пишет на, понятно, во многом антиклерикальные вещи. И делает Протазанов картину действительно авторскую, которую много лет вынашивал и так далее. Вот 18-й год очень интересно. Маяковский работает в кино. К 19-му году все растеряны, потому что нового кино еще нету, старое потихоньку вымирает прямо или косвенно. Вот.
И «Вера Холодная» умерла.
«Вера Холодная» умерла в 19-м году. До этого Полонский, звезда немого кино. В 17-м году умирает Бауэр. Так что кто умирает, то уезжает. Поэтому это самый, наверное, растерянный год.
Но если бы у вас была возможность представить здесь какой-то другой фильм, я знаю, что вы были против показа этой картины, как бы представляющий 19-й год в России, какой бы вы фильм выбрали?
Я не был категорически против, но он по-своему репрезентативный, но просто кино было поинтереснее. Я бы делал такую некоторую подборку. Я показал бы того же Куликушку, я показал бы что-то из агиток, они довольно смешные. Причем можно, опять же, то, что делали и красные, и белые для контраста. И вот эту картину «Люди гибнут за металл». Потому что все-таки видно, что как бы на скорую руку не снимала вся эта поточная такая халтура, все равно их художники сидели, им было что-то интересное попробовать.
Авангард был какой-нибудь?
Авангарда у нас тогда не было. Практически не было до революции в кино. В каком-то смысле то, что делал Мейерхольд, но и то мы наверняка не знаем. Ну вот, кстати, самая авангардная во многом картина, та, которую сделал Маяковский, в основном, почти его полноправно самостоятельная работа за год до этого. Второй фрагмент есть ее. Вот это действительно авангардная картина. Про героиню мира теней, которая оказывается в мире трехмерном. И вот это соотношение кинематографической реальности с реальностью жизненной, это действительно...
Но это мы можем только воображать, потому что...
Ну, у нас есть фрагментик, на самом деле. И оживающая афиша, это сохранилось. Потом героиня, которая бросается на все белое, то, что напоминает экран. Маяковский совершенно по-другому играет, очень раскованный. Кстати, это видно и по «Барышне и хулигану», которая картина достаточно банальная, но Маяковский просто совершенно в другом измерении существует.
Киновед Петр Багров. В программе «Культурный дневник» мы рассказываем о фестивале «Возвращенное кино» в Болонье. Каждое утро отправляюсь в кинотеатр «Модерниссимо». Когда-нибудь он станет штаб-квартирой фестиваля, но дорогостоящий ремонт заморожен, и в полуразрушенном подвале показывают только один фильм. Это «Серые мыши» Эмилио Гионе, итальянская криминальная драма в 8 частях из французской жизни, 1916 год. Как и в других фильмах Гионе, главного героя зовут За Ля Мор, его жену За Ля Ви, то есть смерть и жизнь, а ребенка им заменяет юный Лео. Банда «Серые мыши» похитила Лео у богатой матери, герцогини Ди Сан-Валентин, но подростку удалось бежать вместе с черным конвертом, в котором объясняется тайна его происхождения. Сестра герцогини в сговоре с бандитами. За Ля Мор попадает в Америку, его усыпляют и отправляют в деревянном ящике в Сингапур, лайнер терпит бедствие, За пытаются сожрать островитяне-каннибалы, его похищают, сажают в тюрьму, но он умудряется выкарабкаться из любых переделок и получить миллион из наследства Лео. Сам Лео, правда, гибнет в пучине океана. Бесшабашный и бессмысленный сериал, развлекавший подростка в 1916 году, так красив, что каждый кадр можно печатать, вставлять в раму и выдавать за снимок Картье-Брессона. «Серые мыши», «Лео» и остроскулый «За Ля Мор», его играет сам Гионе, чуть похожий на Петра Павленского, словно нарисованный художником-кубистом. В том же 16-м году Жак Фейдер во Франции снимал сериал о банде «Скрюченная нога», следящей за изобретателем мобильного телефона. Там тоже были колоритные герои. Главаря банды, человека в зеленом платке, прислужник-карлик возил в корзине на колесах. Каждые эпизод вышедшего в 2019 году сериала «Слишком стар, чтобы умереть молодым» предваряет лого BYNWR. Это предприятие режиссера Николаса Виндинга Рефна, о котором он рассказывал в «Болонье».
Несколько лет назад я изнывал от скуки, и тут получил письмо о том, что одна компания в Сиэтле продает свою коллекцию фильмов. Список был длинный. Меня очень увлекла эта идея, и я втайне от своей жены купил 200 фильмов. Купил и не знал, что с ними делать. Они лежали в Сиэтле, а я жил в Копенгагене. Я поехал в Америку, снял фильм «Неоновый демон» и все продолжал раздумывать. Тогда как раз появился стриминг. Netflix придумал новую формулу создания контента. Это была революция в индустрии развлечений. Стриминг открыл потрясающие возможности. Я предложил Питеру Корнхайму, знаменитому кинореставратору и архивисту, заниматься этой коллекцией. Она стала расти, и я решил из всего, что мы собрали, создать стриминговый сервис. Мне не нужен был сайт о политике, архитектуре или фотографии. Мне нужно было все сразу, своего рода культурный центр. И так получился BYNWR, который пользуется всем, что способно предложить дигитальная революция. Первейшая наша заповедь – BYNWR должен быть бесплатен, потому что бесплатность – это главный принцип панк-рока. В социальных сетях все бесплатно, а я люблю социальные сети и считаю, что это великолепное изобретение. В сентябре прошлого года мы запустили сервис, и у меня уже было ясное концептуальное представление о том, в каком направлении он будет продвигаться. Получился двигательный музей с культурными артефактами, в число которых входят и фильмы. Мы будем делать контент на разных языках. BYNWR станет моей продюсерской компанией. Сохраняя старое, мы продюсируем будущее. Можно сравнить это с сексом. Его нужно изучать, в нем не бывает ничего неправильного. И любой секс – это хороший секс. Дигитальной революции многое мешает. Лень, косность, недоверие к потребителю. Пока еще многие воспринимают дигитальную революцию как еще один способ распространения информации. Но дигитальной революции всего несколько лет. Это ее младенчество. Это только начало, а конца у революции нет. Так что мы собираем контент и потом обмениваем его на ваше время.
Что получится из BYNWR, пока трудно сказать, но ясно, что хозяин этого проекта любит кино эксцентричное, аномальное, малоизвестное и готов вкладывать деньги в его починку и оцифровку. Своим духовным отцом Рефн считает Алехандро Ходоровского и представлял в Болонье роскошно отреставрированного компанией Arrow «Крота», который вполне оправданно считает не просто шедевром, а уникальным фильмом, изменившим кинематограф. На фильмы Ходоровского в кинотеатр «Арлекино» приходят человек 300. В катакомбах Модерниссимо на серых мышей собираются сотни синефилов. Зато на главной площади Болоньи по вечерам, когда спадает жара, показывают кино для народных масс. Обычно здесь заняты все места, но такого столпотворения, как 28 июня, я еще ни разу не видел. На огромной площади стояла плотная толпа. Люди сидели и лежали на ступеньках собора, среди ресторанных столиков и вообще где придется. Это в самом деле был не банальный сеанс. Фрэнсис Форд Коппола показывал новую версию своего апокалипсиса. В 79 году, когда фильм был снят, продюсерам он показался непонятным, и они потребовали убрать слишком странные места. В 2001 году Коппола вырезанное вернул и перемонтировал апокалипсис, сделав фильм четырехчасовым. И вот новый окончательный вариант 2019 года – Final Cut, идущий 183 минуты. Все, что напугало продюсеров 40 лет назад, осталось на месте, в том числе и знаменитая сцена с вертолетами-валькириями. Трудно сказать, пошел ли новый монтаж фильму исключительно на пользу, но одно бесспорно – после реставрации апокалипсис выглядит так, что невозможно сказать, когда он снят – в 79-м, 2019-м или 2039-м году. I love the smell of napalm in the morning. А вот Рим Федерико Феллини, избыточный, хаотичный, неуравновешенный, остался в 70-х. В Болонье не забыли о столетии со дня рождения Феллини и показывают Рим на главной площади, правда, без такого ажиотажа, как на «Апокалипсисе». Самая большая редкость, подготовленная к юбилею программе, дневник режиссера, который Феллини снимал на английском языке по заказу телеканала NBC в 1969 году. Нечто вроде кинопроб. Любимые актеры и помощники режиссера показывают декорации и предлагают свои услуги для новой картины «Путешествие Масторне», которую Феллини так и не снял. В Риме камера следует за Анной Маньяни, которую Феллини называет «душой города», но актриса отказывается что-либо говорить и захлопывает дверь своего дома. Эта дверь открывается вновь для съемочной группы документального фильма «Страсти Анны Маньяни», впервые показанного в мае на Каннском фестивале. Главным рассказчиком стал единственный сын Маньяни, боготворивший мать и превративший дом в ее храм. В прошлом году в Болонье праздновали 50-летие бунта 68 года, и вот с опозданием из небытия вынырнул еще один фильм «Невозможность играть Электру в наши дни», восстановленный в Исландии. Сделанные коллективом художников под огромным влиянием Годара и на деньги Даниэля Кон-Бендита, это хаотический фильм о подавлении протестов итальянских рабочих и молодых буржуазных революционерах, пытающихся стать марксистами. Кинокритик Олаф Мёллер подготовил для фестиваля в Болонье программу фильмов «Тризонии», картин, снимавшихся в западных зонах оккупации Германии после Второй мировой войны. Кинокритик Борис Нелепа не пропустил ни одного фильма из этого цикла.
Это программа немецкого критика и куратора Олафа Мёллера, и мне кажется, что последние годы он делает очень важную для истории кино вещь. Он фактически переписывает или пишет заново поствоенную историю немецкого кино, поскольку мы достаточно мало знаем обо всем, что происходило в немецком кино после 45-го года и до появления нового немецкого кино, Берхаузенского манифеста, Фассбиндера, ну, того, что связано с новым немецким кино. И Олаф на протяжении нескольких лет очень подробно работает с этим периодом. В Локарно он делал ретроспективу фильмов эпохи Аденауэра. В Висбадене он делал программу фильмов про преступления нацистов, которые очень редко показываются, сделанные непосредственно по окончании войны и на долгие годы и десятилетия исчезнувшие из проката. И, наконец, это вот «Тризония», которую Олаф здесь показывает. Основной кураторский замысел программы заключается в том, чтобы доказать, что эти 3-4 года несуществования государства стали неожиданно для немецкого кино годами авангарда и эксперимента. И, собственно, вся программа именно устроена так, чтобы этот тезис про экспериментальные авангардные годы немецкого кино Олаф подчеркнул из одной из немецких кинематографических статей 50-х годов, и вся ретроспектива работает на то, чтобы тезис подчеркнуть, поскольку почти все фильмы так или иначе работают с метанарративом, с тем, чтобы вообще задавать вопрос критически, что такое кино, каким может быть кино после войны, возможно ли снимать, например, комедию, часто несколько фильмов работают с этим сюжетом. Один из моих любимых фильмов это был фильм Хельмута Койтнера, режиссера, который в Болонье несколько лет назад был удостоен персональной ретроспективы, а здесь в его картине рассказывается история от имени автомобиля, который был построен в 1933 году и сменил нескольких владельцев по окончании войны в разбомбленном Берлине. Этот автомобиль разбирает на части. Такая как бы разделенная на несколько анекдотов, грустных, трагичных, история Германии. Но больше всего меня поразило, и это, наверное, мое главное впечатление на фестивале, съемки, которыми эта ретроспектива открылась. Съемки эти очень редкие, называются «Берлин и Кёльн после бомбардировки в 1944 году». Их природа, в общем-то, загадочная, потому что неизвестно, что именно это снималось, разумеется, нацистскими немецкими операторами в 1944 году после бомбежек. Как Олаф предположил, это материал, который не вошел в такие вот 10-минутные новостные фильмы, которые демонстрировались перед фильмами. То есть это такие срезки. И эти срезки показывают, конечно, очень страшные вещи. Собственно, весь Берлин и Кёльн разбомбленный, мертвые люди на улицах и в разрушенной церкви, мертвые животные в зоопарке. И много видели Берлина и Германии после войны, снятого там союзниками или советскими операторами, но никогда не видели этот взгляд изнутри, когда война еще не закончилась, хотя уже понятно, что она заканчивается. И это, конечно, самый болезненный и самый сложный был опыт просмотра здесь, но и самый впечатляющий. Я никогда не забуду именно вот эти всего лишь 15-17 минут, которыми открылась ретроспектива.
На искусствоведа Карину Караеву большое впечатление произвела картина мавритано-французского кинорежиссера Меда Хонда, скончавшегося в марте этого года.
Это фильм-монолог, и это фильм, структура которого так или иначе выстроена почти как плакаты американских блокбастеров. И это было довольно любопытно и неожиданно увидеть как раз эту картину в контексте национальной киношколы. Я здесь хожу также на программу, которая, мне кажется, одна из лучших, программу, посвященную Жану Габену. Это как раз мы сейчас обсуждали фильм «Кот». Действительно интересно с точки зрения как раз цвета. И говоря о цвете, здесь хорошая ретроспектива, как мне кажется, Генри Кинга. И один из его фильмов, который называется «Путь Гаучо», как раз представленный в программе вот этих винтажных принтов, сделанный исключительно на системе Technicolor, оказался одним из самых выразительных по красоте своей фильмов. Также мне понравился не самый лучший, наверное, фильмографии, но все же фильм Марко Феррери. Он интересен как раз с точки зрения того, как его цензурировали и насколько эта цензура повлияла на его своеобразный такой антиклерикальный формат и вот это воспевание женских образов, которое здесь трансформируется, в том числе в ретроспективе де Филиппо. Но, с моей точки зрения, одно из самых, я могу ошибаться, но не сильных итальянских ретроспектив, к сожалению, в этом году.
16-летний Гордей Петрик приехал из Москвы в Болонью на кинофестиваль впервые.
Гордей, вы, наверное, самый молодой зритель на этом фестивале, и вы здесь впервые. Нравится ли вам фестиваль, и что вас поразило?
Да, нравится, но в какой-то момент, когда я начал сильно уставать от каких-то немецких фильмов, каких-то немых фильмов, каких-то фильмов, которых я никогда не слышал, я понял, что буду смотреть то культовое, что я пропускал, «Франжу», «Жедекс». Абсолютно в восторге остался от «Доктора Ноу». Получилось у меня большое впечатление от «Аргента» на огромном экране, от «Кошки о девяти хвостах».
Какое у вас общее впечатление от фестиваля?
«Белые столбы в квадрате» и «Без алкоголя».
На плакатах фестиваля, висящих по всей Болонье, Жан Габен. Проходят ретроспективы фильмов с его участием, причем собраны все экранизации романов Жоржа Сименона, в которых Габен снимался. В последний день фестиваля на главной площади его директор Джан-Лука Фаринелли прощается со зрителями до июня 2020 года и оставляет их с фильмом Макса Фюльца «Наслаждение», в котором Габен играет крестьянина, принимающего в гостях свою сестру-проститутку и ее подруг. Выпуск программы «Культурный дневник» «Радио Свобода», записанный на фестивале «Возвращенное кино» в Болонье, подошел к концу. Над ним работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!